слышал в доме революционные разговоры, и на него они действовали не так, как на тебя. Он очень рано начал все понимать. И как раз к его 20 годам совершились великие акты, и уже тогда он определил себя на тот же путь. Готовил себя тщательно. Говорил, прежде чем стучаться в дверь Б.О., каждый должен проверить себя, достоин ли, чист ли. В святилище надо входить с разутыми ногами. А как он рано возненавидел все петербургские дворцы, помнишь, Несса? Говорил, вот с ними-то мы и бьемся. У меня кулаки сжимаются при виде дворцов, как они нахально бахвалятся. О, скоро вы задрожите с вашими обитателями. Он был знаком и даже ученик Каляева. От него перенял и эту теорию. Очень хотел бы погибнуть на месте акта, вспыхнуть и сгореть без остатка. Смерть упоительная. Тетя Агнеса волновалась. Видно тоже, несмотря на свои 42 года, эту теорию разделяла и сегодня. Тоже ли не была ученицей Каляева? Из сиреневого облака она... И дым, глаза попыхивали, как маяки. Но есть счастье выше умереть на эшафоте. Смерть в момент акта как будто оставляет что-то незаконченным. А между актом и эшафотом еще целая вечность, может быть, самое великое для человека. Только тут... — говорил он, — почувствуешь всю красоту идеи, мистический брак с идеей, сладчайшее наслаждение умереть как бы дважды и на акте, и на эшафоте, а еще какое наслаждение — суд. Умирая во время акта, ты уносишь всю свою ненависть невысказанной, а тут... обливая презрением судей, ставя ни во что их корректную законность и излить на них все, что накипело, поставить к столбу самодержавную Россию, эту всесветную сводницу. Нельзя сказать, чтобы Вероника зажглась. Этого быть не могло. Тети знали уравновешенность ее характера, но опалило ее это откровение великого террориста. Она смотрела большими и темными глазами в изумлении. Хорошо и так, почва разрыхлялась. Но каждое время приносит своим чадам новые задачи и средства их выполнения. Когда дядя Антон вошел в полную зрелость и готовность отдать себя в акте, уже расходился, бурлил 5-й год. Все пришло в движение, обстановка менялась от месяца к месяцу, вспыхивали мятежи там, здесь, наконец, московское восстание. Тот год Антон, как многие, отверг индивидуальный террор и рвался к вооруженному восстанию. Всюду по России такое было желанно, но восстание бы в Петербурге было единственным и окончательным. И из самых первых Антон поставил вопрос о флоте. Молодых, сознательных петербуржцев ждет флот, а по соседству дружественная всегда антицаристская Финляндия. Балтийский флот, а главное Кронштадт своими пушками почти без канонады продиктовали бы царю падение. Из первых же. Антон носился со списками судовых команд, доставленных революционными офицерами, знакомился, готовил везде сторонников. Очень помогли японские неудачи флота. Настроение флотских было упавшее, но восстание в Петербурге все никак не возгоралось, а в Москве вспыхнуло. И Антон светло завидовал им, однако не бросился туда со своего участка. Подавили в Москве. Что ж, Петербург за все отомстит. Но вот и Думу разогнали, а Петербург постыдно не модствовал. И если уж теперь не восстанет флот... Ах, как мы могли не победить в 905-м? Ведь правительство было совсем растеряно, городовые не вооружены, заводы переполнены молодежью, на японскую их не слали. А просто Народ еще отделял себя от революционеров. После разгона Первой Думы начались лихорадочные дни. Надо было срочно ответить. Был план поднять одновременно Севастополь, Кронштадт, Свияборг, весь флот и кончить царизм одним ударом. Организация послала Антона в Свияборг на главную базу Балтийского.
«Ты же и о Свияборге
не знаешь ничего». Вероника в ответ только могла моргать, уже, пожалуй, и виновата. Там давно уже и свободно. Агитаторы разворачивали кругозор недовольных. 2-3 передовых офицера сами распространяли брошюры среди своих подчиненных. И 2 командования выполняло одни требования. От массы выдвигались новые. Нельзя было дать брожению успокоиться. Но тут, не теряя времени, не теряя связи с разогнанной думой, надо было поднять восстание немедленно, а конкретного плана не было, и дата не решена. Еще не были готовы, но забыли предупредить. И по ошибке сигнально выстрелила пушка условленная. И на одном острове поднялись артиллеристы, а пехота, искалеченная казарменной выучкой, осталась против народа, оказала кровавые сопротивления. Пришлось кое-где заставлять присоединяться. Часть островков восстала, арестовали своих офицеров, другая нет, среди них и главная крепость, и восстание выродилось в войну между артиллерией и пехотой. Тяжелые батареи восставших громили крепость, но и слабые пушки пехоты отвечали такой картечью, что все горело. Антон в группе вольных агитаторов вместе со штабс-капитаном Сережей Ционом прибыли руководить восстанием, уже опоздав. Цион стал его вождем. Но разочарование было, что под лозунг «Правительство грабителей заменим учредительным собранием» не пошел флот. Ни одно судно не примкнуло к восстанию, хотя после Потемкина, после Очакова так ожидалось. Значит, агитации было слишком мало. Показались броненосцы на горизонте. Тут гениально придумали послать к ним навстречу на катере восставшего офицера с поддельным приказом якобы командующего открыть огонь по крепости, но его распознали и арестовали. Так флот оказался предателем, как и Свияборгская пехота. При несомненности солдатского и матросского сочувствия восстание несчастно проигрывалось. Правда, к восставшим пришла финская Красная гвардия, но всего 200 человек. Они подвозили оружие. 3 раза руководители держали совет, взорвать ли самим пероксилиновые склады минной роты. Тогда взорвалась бы и центральная правительственная крепость, но и многие свои, и размело бы прибрежную часть Гельсингфорса. Не нашлось специалиста подсчитать силу взрыва, и не решились, как бы не больше потерять. Тут от неосторожной спешной стрельбы взорвался еще один свой пороховой склад, и было 60 убитых. Сплошное невезение. Вторую ночь восстание Цион, Антон с отборной командой тайно стаскивали сами своих убитых в море, чтобы оставшиеся не видели, поддержать их дух. Антон готов был ко многому, но не к такому кровавому месиву. Он изнемогал, заболел, а издали стал бить недосягаемый флот, и снаряды все ближе ложились к пероксилиновым погребам. Цион куда-то исчез. Раненый подпоручик Емельянов с советом представителей решили поднять белый флаг. Но самим представителям надо было бежать с островов. Застигнутым в крепости в штатской одежде могла быть казнь. Скрывались на простых лодках. Часть лодок расстреляли из пулеметов. Прорывались в город одиночками. Антон удивительно спасся. С ним восставший сын одного подполковника, защищавшего крепость. Раненых всех пришлось оставить в плен. Да и здоровые спаслись немногие. Убито было несколько сот человек. Пережившим такое тяжкое поражение, не приходилось думать о второй попытке. Идея восстания утонула, когда вся Россия обращена в тюрьму, возможны только смелые удары одиночек. Оставалось мстить и мстить, и снова Антон обратился душой к террору. Ты не помнишь? И тебе даже трудно вообразить, какое это было черное время. Какая темная ночь, когда реакция снова распростерлась над нами. Даже стойкие революционеры падали духом, что их страдания и жертвы никогда никому не принесут пользы и бессмысленны. Совершенно обескураживались, что все тупо, глупо, гадко, бесцельно. Это второе подполье. После свободы 5-го года было куда тяжелее 1-го. Сколько душ изуродовало. Только редкие, гордые продолжали незатемненно видеть звезды грядущего обновления, и среди них Антон. Всякую неудачу он всегда считал не неудачей, а преступлением, которое, если нельзя поправить, то выход только харакири. Теперь он избрал своей целью подавителя московского восстания Дубасова, сразу отомстить и за Москву, и за Свяборг, а тот уже избежал нескольких покушений, в том числе и самого Савенкова. Теперь Антон пошел за ним охотиться в Таврический сад, где старый адмирал имел обыкновение гулять. После Фонарного, это был следующий крупный акт, Антон хотел дать салют в самый день казни Соколова. Для этого поспешили, и опять не повезло, уцелел. Антон прошел весь задуманный желанный цикл, и акт, и суд, и эшафот. И, конечно, излил судьям свое презрение и ненависть, но не было свидетелей суда, ни эшафота. И даже по своей исключительной конспиративности Антон отдал жизнь, не прославясь, не войдя в пантеон увенчанных героев. Со своим товарищем Воробьевым он стрелял, был арестован, сужден и повешен инкогнито, не имея надобности открывать судьям имя. Ошибкой дворника своего однодельца записан перед судом как Березин, повешен прямо отсюда, из этой квартиры, из этой комнаты ушел молодой герой, и шею его скрутили казенной веревкой. А родная племянница... А следующее поколение уже свободно от памяти, от долга, чести. Конечно, прямо перед портретом юно умершего дяди Антона Веронике трудно было защищаться. Да и кого не тронет, не покорит безоглядное самопожертвование молодой жизни. Разве молодости свойственно бросаться в смерть? Вероника искала слова со смутностью, поводя на тетей своими устойчиво внимательными глазами. Она и сама искренне недоумевала, как могла так отойти от семейной ветви, но и тети милые. Но мы дядю Антона любим все, и я не меньше вас, но все-таки я осмелюсь сказать, он не святой. Не агнец? Ведь он же первый пошел убивать. Первый, ахнули тети. Да кто же первый начал угнетать свой народ? Кто же первый загородил все иные пути освобождения? Кто первый казнил за каждый шаг к свободе? Ну, народовольцы первые пошли. Нет, решительно отказала Адалья. Когда касалось народников, лицо ее тоже жестело и зажигалось. Народники шли пробудить в народе общественную жизнь и сознание гражданских прав, если б им не мешали
Они б не начали взрывать бомбы. Правительство и заставило их отклониться от чистого социализма.
Но, тетеньки, почти умоляла Вероника густым своим взглядом из-под писаных темноватых бровей.
Но какое, кто имеет право идти через насилие?
Имеем! Как вулкан обкуренная послала тетя Агнесса. Она страстно умела это объяснить. Тетя Адалия уже не так твердо ступала дальше. Революционеры. Зато и называются революционерами, что они рыцари духа.
Они хотят свести уже видимый идеал с неба своей души на землю. Но что при этом делать, если большинству этот идеал еще не внятен? Приходится расчищать почву для нового мира, и поэтому долой вся старая рухлядь, и в первую очередь самодержавие. Революционеров нельзя судить по меркам старой нравственности. Для революции нравственно все, что способствует торжеству революции, а безнравственно все, что мешает ей. Революция — это великие роды, это переход от произвола к лучшему праву и к лучшей справедливости, к высшей правде. Тот, кто знает всю ценность жизни вообще и свою собственную, отдает смерти, знает, что он отдает и что отнимает, тот имеет право и на чужую жизнь. С таким пыланием это выговаривала тетя Агнесса, как будто и сегодня еще сама могла пойти на акт. Метод насилия в общественной борьбе вполне допустим. Только бы взвешенно применялся, чтобы не допустить несправедливости больше, чем с которой борешься. Но как это взвесить? Это всегда видно. Понятно? В случае борцов против самодержавия это вообще исключено. Большего зла, чем самодержавие, вообще и придумать нельзя. Восстание — это я могу понять. Упиралась Вероника, рассудительно пожимая круглыми плечами.
И то, когда народная стихия никогда заставляют примкнуть под угрозой, но
индивидуальное убийство,
да не убийство, топнула тетя Агнесса, уже раздражаясь.
А как нам оставили прорваться к освобождению, если не через террор?